Общественное право.
Мир вам, друзья. Вы слушаете студию прямого эфира. У микрофона Владимир Терентьев, автор программы «Общественная правда» Геннадий Постников.
Здравствуйте.
И председатель ОНК Иван Шевелев.
Добрый день.
Сегодня говорим о форуме ОНК Всероссийской, пожалуйста.
Да. Мы говорим сегодня о форуме председателей и членов общественных наблюдательных комиссий субъектов Российской Федерации по теме «Актуальные вопросы осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания». Мы с Иваном Анатольевичем имели счастье поприсутствовать на этом форуме, который состоялся в Москве 6 февраля этого года в здании Общественной палаты Российской Федерации. Потом, по идее, вот... Я могу рассказать про форуме хорошо и могу рассказать плохо.
А вы правду скажите. Потому что любая лакировка мне претит.
Тогда я сейчас позитивненько о плохом.
Давайте.
Я присутствовал на таком форуме, наверное, уже, не знаю, раз пятый, шестой, седьмой.
Он ежегодный, да?
Он ежегодный форум. Он собирает председателей. Когда я был председателем, я присутствовал как председатель. Последние три года я присутствовал там как председатель президиума Томского регионального отделения Общероссийской общественной организации Совета общественных наблюдательных комиссий. Почему? Потому что меня попросили выступить на форуме о том, как взаимодействует Томский СОНК с Томским ОНК. Опыт оказался любопытным для всех, поэтому и попросили рассказать, что мы тут такое натворили, что мы можем и как мы работаем совместно с общественно-наблюдательной комиссией. Надо отдать должное, что далеко не все отделения СОНКа работают с ОНК.
Хотя, казалось бы, это их юридическая крыша, да?
Это не просто юридическая крыша. На самом деле, по уставу Совет общественных наблюдательных комиссий обязан помогать, содействовать именно работе общественных наблюдательных комиссий. Угу. То есть это не просто крыша, это просто они по уставу, у них такие обязанности. Мало того, что Советов общественных наблюдательных комиссий нет... то есть не во всех субъектах федерации они находятся, но с другой стороны, еще и не все представляют юридическое лицо, и еще плюс ко всему, не все сотрудничают с ОНК. Мало того, опять же, в ряде регионов существует противодействие между Советом общественных наблюдательных комиссий и ОНК. Чем вызвано это противодействие, я не знаю, потому что для меня всегда было секретом, в чем власть ОНК, такая уж, что на нее можно покушаться, с одной стороны, а с другой стороны пытаться приручить ОНК. По-моему, это сплошной головняк, извините за такое выражение. А с другой стороны, непонятно тогда, чем занимается СОНК в том региональном отделении, который не дружит с ОНК, потому что он обязан, извините уж за такое слово, дружить. Так вот, имея опыт достаточно частого посещения такого форума, хочется сказать, что мало что меняется из года в год. То есть основной круг проблем остается тот же самый. Это плохая работа общественных наблюдательных комиссий, связанная с их формированием, когда появляются люди в комиссиях, не желающие работать. Это проблема с посещением мест принудительного содержания, где в основном общественно-наблюдательная комиссия сталкивается с проблемами ознакомление с первичной информацией об людях, которые находятся в местах принудительного содержания, потому что правоохранительные органы, как правило, говорят о том, что согласно закону о персональных данных, часть информации они будем просто не даются. Это, опять же, третий вопрос. Это очень плохое содержание в изоляторах временного содержания и в дежурных частях, арестованных по той простой причине, что их вообще никогда быстро не переделаешь, их очень много. И нарушения, которые существуют, они, если и как-то разрешаются, то в отдельно взятом случае, в отдельно взятом субъектом федерации и поддержано финансирование Министерства, например, внутренних дел. Угу. Так как изоляторов временного содержания вот в нашей маленькой области, если я прав, что-то порядка 29, то сами представляете, сколько изоляторов временного содержания в той же Красноярском крае, в Кемерово, да. А по России это просто...
У нас всего, значит, КЗСЛ и ИВС 41.
Да. Вот. Возникает опять же проблема, одна из очередных проблем, это содержание граждан, вернее иностранных граждан и лиц без гражданства в приемниках для выдворения, потому что, опять же, это непонятно какая проблема, но проблема существует, потому что не прописаны законодательно, не проделаны нормативы, согласно которым можно было бы с этими людьми там вроде как общаться таким образом, чтобы не нарушать права, их права, как человеков, как людей. Вот. Существует проблема взаимодействия между ОНК регионов. Мало кто друг друга знает. Вот даже вот Иван Анатольевич мне не даст соврать. У нас одна из основных миссий, да, по появлению на форуме, это было познакомиться хотя бы с кем-нибудь из ОНК, там, Новосибирской области.
Да, кстати, соседей. Крупные области.
Мы познакомились, там, но с Кемерово мы так, Кемерово... так и не обнаружили его.
Да, мы с Кемерово не обнаружили.
Красноярск, Новосибирск, да.
У нас как-то более-менее есть связи с Омском, как-то более-менее с Алтайским краем, Республика Алтай вообще не появилась, то есть по Сибири тоже есть проблемы.
Хакасии не было, Тувы не было.
Ну, это нищие такие, да, республики.
Вот, ну, тут же все оплачивает.
А, ну да, в принципе-то.
Да, причем оплачивает все это как раз Общероссийская общественная организация Совет общественных наблюдательных комиссий.
Да, я понимаю вас.
Которая выиграла грант президентский, вот на этот президентский грант она вроде как людей приглашала. И еще интересная вещь, которая меня удивила, это отсутствие преемственности. Люди встают... задают вопросы, те вопросы, которые до их появления в ОНК определенного региона, этот вопрос уже решался, и он четко контролировался, но тем не менее, выше, так скажем, старички, извините за сленг, не передали информацию новичкам. Чем это вызвано, я не могу понять, потому что где-то, может быть, очень мало старых членов ОНК, где-то, может быть, они между собой не общаются, молодые, извините, со старичками. Я не знаю, у нас как-то, хоть у нас и большие проблемы с формированием, в котором...
Но не от вас зависит, поэтому тут уж...
Да, то, да, ну, мы хоть как-то чего-то, хоть где-то как-то...
Геннадий Николаевич, ну, это уже и личные отношения там, да, что-то, да, между, да, собой. Да. Так что...
Ну, все у нас все на личных отношениях.
Ну, да.
Вот... Вот это основные вещи, которых, скажем, основные проблемы, которые существуют в работе общественных наблюдательных комиссий. Надо уточнить, что, как мы помним, психиатрические учреждения частично, где есть места принудительного содержания, тоже переданы под ведомство общественных наблюдательных комиссий, но... Они не присутствовали в президиуме, их представители Министерства здравоохранения.
Да, они еще не привыкли к этой ситуации.
Кстати, любопытно, но в этот раз, первый раз я видел представителя
Минобороны.
Минобороны.
Да. Но, а вы же их не проверяете.
Но нас это не касается, а в других регионах
это в нашей есть. Области нет гоп-вахты.
А, понятно.
Гоп-вахты, это в Томской области нет, поэтому к нам это не касается. А так, по идее, они существуют.
А
всего...
вот эта дивизия Северская, как они с хулиганами?
Новосибирск. Ага. Всего по России 8 гоп-вахт.
Ух ты!
Да, поэтому вот для 8 регионов, скажем так, она, эта девушка, кстати, девушка молодая, симпатичная,
да,
была...
Она занимается гоп-вахтами.
Да, она занимается гоп-вахтами, и вот она была для них очень важна и очень нужна. С образованием как-то у нас не очень все хорошо.
Не было из образования никого.
Да, потому что...
А они каким боком касаются к вам?
Объясняю. Дело в том, что существуют средние школы для детей, которые наказываются. Вот из приемника для совершеннолетних есть такое наказание, как спецшкола.
А, все понял.
У нас на нашу область, извините, опять же, за обслуживание, за такое слово обслуживает Кемеровская область. Угу. Там есть спецшкола, по-моему, в Ключах. Угу. Если у вас есть такой район, Владимир Николаевич, вы мне подскажете. Вот. А что касается еще спецучилищ, есть же еще спецучилище, вот, на ближайшее спецучилище у нас, если я правильно помню, находится в Омске. Вот такие проблемы, которые существовали.
Какие-то новеллы вы услышали, какие-то в сторону плюсов, в сторону минуса, что-то вы хотя бы новенького вот не было, и опять, что называется.
Новеллу я услышал, это изменение в законодательстве, которое говорил доктор юридических наук, это Сильвёстров Вячеслав Иванович. Угу. Он рассказывал о том, что на сегодняшний день, если нарушаются права человека, то неважно, по какой причине нарушается, о компенсации в связи с нарушением прав человека в административном порядке может любой задержанный подать в суд. Угу. Причем в суд может подать как он, как адвокат, так и прокуратура, ввиду неограниченного количества лиц, скажем так. То есть не обязательно фамилию, имя, отчество, и не обязательно четко утверждать, что вот если даже денег нет, если нарушение прав человека есть, то компенсация будет. Я тут вижу некое лукавство со стороны Российской Федерации, хитрое лукавство, то есть молодцы, на самом деле хочется похвалить, потому что при выплате, скажем так, компенсации, возможность подать в Европейский суд по правам человека уже как-то так очень быстро уменьшается, а оплаты, что по административному, что по выплатам ЕСПЧ,
совершенно
разные.
Ну, а начиная с 12 апреля, вроде бы, по исправлениям Конституции, то законы России имеют примат над международными.
Не совсем так.
Ну, да посмотрим, что там. Мы еще и не знаем, что у нас будет.
Не совсем так, потому что в кулуарах обсуждается вопрос только тот, он тоже достаточно хитер, этот вопрос, в плане, если решение Европейского суда по правам человека противоречит Конституции Российской Федерации, то его можно не исполнять.
А, вот как. Я думал, специально под ЮКОС сделали, там они же выиграли 103 миллиарда.
А тут вообще непонятно, почему, потому что у нас не изменяется ни одна статья в первой главе. У нас оно только исключительно по референдуму может изменяться. А как раз в первой главе статья 15, часть 4, которая как раз и говорит, что Российская Федерация еще и пользуется международным законодательством. Поэтому тут какое-то получается, пока я ничего не знаю, что будет, но у меня в голове масло масляное.
Понятно.
Да нет, мы увидим это потом, потому что
вообще народ отчасти негодует. Они говорят так: неужели больше нечего делать? Первый пункт. Второй, значит, правительство покупает у родного Сбербанка за 3 триллиона рублей 50% акций Сбербанка. Больше деньги девать некуда.
И говорит, что отдаст все на социалку. Это с одного кармана в другой перекладывает.
Ну, якобы они ФНБ вообще не могут иначе распочнуть. Это такая квази-сделка якобы.
Очень много непонятного, Владимир Михайлович, да.
Да. Квази-конституция, квази-сделка.
Очень много непонятного. Хотя бы посмотреть, что я лично, мое личное мнение, вот прям мое личное физического лица мнение, у нас Конституция на сегодняшний день достаточно хороша. Я бы больше сил бросил на ее исполнение.
Конечно.
Потому что, в принципе, там прописано все. И тут, когда начинаются какие-то реформы, я всегда Михаила Задорнова вспоминаю, который говорит, что если в стране какие-то реформы, значит, кто-то хочет что-то украсть или что-то уже украдено.
Ну, это как Салтыков Щедрин. Да. Если сильно налегает на патриотизм, значит, где-то проворовались.
Ну, что-то такое. Ну, здесь понятно, на самом деле, они хотят ввести в Конституцию Госсовет.
Да, я так думаю тоже, что все остальное – это прикрытие газовое.
Да, да, да.
Вот, но на форуме были представители Государственной Думы, были представители Федеральной службы исполнения наказания, были представители Министерства внутренних дел, и как ни странно, что представитель ФСИН МВД.
ФСИН даже двое было.
Да, один ушел, а второй вместе с представителем МВД, который постоянно с 9 до 6, то есть с 9 до 18, Юрий Стефанович всегда присутствует, потому что все остальные, как правило, выступают, говоря о необходимости форума, о том, что какие вопросы будут подняты, им это очень интересно, что они это будут использовать в своей жизни, и после выступления сразу уходят. Поэтому понятно, какие вопросы, что
это
там будет.
Это очень неприятно, похоже на современную церковь. Значит, человек говорит проповедь и прощается со всеми и уходит. Что после него, ему вообще неинтересно, он свое дело сделал, мавр сделал свое дело, мавр может уйти.
Я второй раз был, просто о своих впечатлениях можно. Второй раз был на форуме. Первый раз в прошлом году, где мне дали грамоту. Да. А второй раз здесь тоже нас похвалил нас член Совета по правам человека при президенте Андрей Бабушкин. Сказал, что мы являемся в ОНК Томской области одни из шести лучших, на его взгляд.
Шестеро смелых.
Комиссии, да.
У вас шестерка осталось.
Было очень, на самом деле это было очень приятно. Угу. Это положительное впечатление. Но отрицательное впечатление, вот как раз о чем Геннадий Николаевич говорит. Значит, было у нас там 132 человека, не считая президиума. В президиуме, значит, и Госдума там. Ну, в общем, президиум был человек 8. Угу. И вот очень было неприятно, когда человек говорил и уходил. Говорил и уходил. Угу. То есть и нас, и потом, значит, после обеда смотрю, значит, и в зале осталось не 130, а человек 60-65, угу. Да? То есть вот само отношение вот сразу и говорит, как, значит, люди приходят в ОНК, какие люди в ОНК. То есть им оплатили проезд, значит, им оплатили гостиницу. Да, понятно, что Москва, по Москве надо походить, но вечером походишь. Посиди ты в зале, послушай, может, это для тебя будет и полезно. Значит, они не считают полезным, например, с нами познакомиться, с Геннадием Николаевичем. Геннадий Николаевич большой опыт передал бы, опыт, да. То есть вот какое-то отношение такое, не совсем. А с другой стороны, я понимаю, мы русские люди, если бы, например, объявили фуршет после шести вечера, наверное, бы все
остались. Все бы остались. Нет, да. Да, кстати, об этом
но это не хватает, на самом деле, неформальной обстановки не хватало. Ну, во время обеда, вот, и кофе-брейка, да, но это мало, потому что хочется со многими поговорить. И там были интересные люди, на самом деле были интересные люди.
Да, что... да, были достаточно. Да. Опытных было много, то есть...
Ну, вот я все-таки удалось мне там речь небольшую сказать, хоть и последнему, уже был седьмой час.
Кстати, надо сказать, что, извините, Иван Анатольевич, чем ближе к окончанию, тем интереснее были речи.
Да-да-да. Так всегда бывает.
Да? Да. Ну, мне понравилось, потому что в прошлом я не помню только...
Сначала официоз, показуха,
да, вот, и, люди,
и танцы с бубном, а люди, потом уже нормальные хотят, люди
да, да. В конце. Нет, у нас, видите, как получалось? У нас было четыре. Первое – это до кофе-брейка, потом между кофе-брейком и обедом, да. И после обеда.
Я тоже катался одно время на такие вещи.
И вот после обеда, вторая часть послеобедочной части была более интересная, чем вот вторая, третья.
Да, да. Ну, меня очень волновал, значит, вопрос регламента. Есть ли вообще регламент утверждения? Ну, к сожалению, там был... Утверждение на членов ОНК, да.
Регламент Общественной палаты Российской
Федерации. Да, 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 и, понятно. Значит, с Общественной палаты, к сожалению, там оставался всего один человек. Я понял, что он вообще не в курсе. Я просто спросил у нашего уважаемого собрания, кто-нибудь знает о регламенте. И все вдруг задумались, а как их выбирали, как их утверждали. И никто ничего не знал. И этот единственный, кто вел... Не помню, как его зовут.
Ну, Воронцов Александр Васильевич. Да.
Он ничего не смог сказать по этому поводу. Ну, вот ждем письма. Я 17 числа, по-моему, января отправил на имя секретаря Общественной палаты письмо, чтобы она разъяснила. Будем ждать 17 февраля, она должна ответить по этому поводу. Ну, посмотрим.
Мечтайте.
А в суд вы не можете подать на Общественную палату, да?
Почему? В прокуратуру, в суд можем. Ну, посмотрим с юристами. Потому что они обязаны по регламенту это все делать. Если его нету, это... Ну, это нехорошо.
Да, у нас от Общественной палаты, кстати, присутствовал и делал вступительное слово, это Грифич Владислав Валерьевич, он заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, была, естественно, Мария Валерьевна Канавих, это член комиссии.
Да-да.
То есть представители вроде как от Общественной палаты были, но ввел Александр Васильевич Воронцов, надо... То есть это человек, который проработал председателем общественной наблюдательной комиссии в Тульской области первых три созыва, потом он ушел в Общественную палату и сейчас возглавляет президиум Совета общественных палат, куда относятся вот все общественные палаты регионов. Но Саша, он тоже, как-то у него тоже, наверное, очки розовые, потому что он до сих пор считает, что все общественные палаты не просто существуют.
Они работают.
Они еще и работают, еще вроде как неплохо работают.
Да,
хотя, когда он об этом залу сказал, зал был удивлен. Просто удивлен. Он сказал, что правда такое есть? Он сказал, да. Я же как представитель совета вам об этом говорю. Ну, удивление было удивлением. Но надо отдать должное, опять же, плохой части, что даже в Общественной палате Российской Федерации члены ее не знают российского законодательства.
Да.
они до сих пор пытаются сподвигнуть общественные наблюдательные комиссии на то, чтобы они занимались не в основном контролем, а они просто наблюдатели. Надо понимать, что общественная наблюдательная комиссия контролирует соблюдение прав человека в местах принудительного содержания. Вот. А они говорят, что нет, вы не контролеры, не правозащитники, даже я услышал такую фразу.
А контролеры?
Вы, да, контролеры, общественные наблюдатели, поэтому да. Вот вы не правозащитники, вот наблюдайте вот и успокойтесь.
И вообще помогайте системе перевоспитывать.
Да, и ваше главное дело – это вообще ресоциализация, потому что никто не занимается ресоциализацией,
да,
но вы должны заниматься ресоциализацией. Хотя 76-й федеральный закон, на основании которого работает общественная наблюдательная комиссия, там четко указано, что ресоциализацией ОНК не занимается. И это не является ее функцией вообще никакой, ни в какой степени. Хотя, опять же, плохое ощущение появилось, когда стали выступать председатели, заместители председателей общественных наблюдательных комиссий и говорили, сколько они много делают.
Из Вологды особенно.
Да, по системе ресоциализации. То есть, когда люди с трибуны, с президиума, которые призваны контролировать соблюдение прав человека, а это и есть законодательство, на самом деле, нарушают его и пытаются еще сагитировать остальных в его нарушении, это мне как-то начинает не очень нравиться.
Они сагитируют, это они было, убеждены даже.
Да, это было в прошлом году, это сейчас в этом году. Зачем, почему, ничего не могу понять.
Ну вот если бы по-настоящему было мероприятие, вот, значит, если бы все до конца досидели, и какой-то все-таки мы должны итоговый документ подвести, а итогового документа не было, Геннадий Николаевич.
Не было, его никогда не было.
А вот его надо как-то делать, хотя бы потом, после, потому что и вот здесь вот все эти вопросы и решать этим документом. Тогда бы люди понимали, потому что идет текучка, действительно, и председателей, и членов, и они действительно не понимают, чем заниматься.
Ну, тут я с вами
вот
не соглашусь.
Они привыкли, как вот вы, я знаю, тоже занимаетесь, привыкли этим заниматься, и думают, ну, почему бы не поговорить об этом? Ну,
то есть да, 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 да.
Можно похвалиться же. Можно же похвалиться.
Чем живут, мы то и говорят. Да
да. Да, чем живут, то и говорят.
Кстати, вот буквально сейчас новость срочная. Дела по экономическим статьям могут передать судам присяжных.
Ну, это Лебедев хочет.
Ну, да. Ну, я представляю себе, да, судятся два банка, там проценты, там, извините, без финансового образования, понять невозможно,
а
да?
А где столько присяжных?
Сидит домохозяйка какая-нибудь, да?
Ну.
Вот, и она решает, суд А, фирма А виновата или фирма Б там в неуплате долгов, к примеру, да? То есть, я даже думаю, что и суды-то не могут решать, а именно финансовые эксперты. Там же настолько все бывает запутано. Ну, вы знаете, распыляются акции, господи, там, боже мой. В России, кстати, это очень принято.
Да, там тоже не дурак. Все это делают.
О чем и речь? Потому что найти концы там. Поэтому суды присяжных, конечно, очень демократично, но.
Там, может быть, у обоих сторон справедливости нет.
Кстати, да. Кстати,
да. Тем более, что вопрос справедливости это вообще вопрос непонятный.
Ну, конечно.
Да, вот такая новелла.
Это было. Я по поводу резолюции. Поначалу резолюции форумов существовали. Но потихонечку они вымерли по двум причинам. Во-первых, никому она, получается, не нужна. Никто не участвует в ее составлении. Получается, что если ты указываешь, что будет резолюция, то организаторы ее пытаются из пальца высосать и что-то сделать на основании стенограммы, на основании памяти, на основании всего остального. Вот. И я не уверен, что эту резолюцию кто-нибудь читает. Это раз. Во-вторых, если мы говорим о форуме председателей членов общественных наблюдательных комиссий, который организовал Совет общественных наблюдательных комиссий Москва, то на сайте Совета общественных наблюдательных комиссий есть и выступления, и документы, которые говорят о том, что где можно чем заниматься, где не можно чем заниматься, и какие новости обсуждаются в изменении 76-го федерального закона. То есть все вот эти вещи, они на самом деле живут и работают. И если люди не в силах себя заставить войти на сайт и посмотреть, то вряд ли они и будут заниматься резолюцией.
Тогда на личную почту каждому надо рассылать. Хоть так почитает.
Ну, Иван Анатольевич, у нас с вами есть хороший опыт участия в общероссийском гражданском форуме, где были активно инициированы даже группы в WhatsApp, личные почты. Что из этого получилось?
Ну, Ну, получилось наполовину.
Получилось, да, в лучшем случае наполовину. Вот, а с другой стороны, надо понимать, что общественно-наблюдательные комиссии, они сами запырханы, и с ними надо работать как раз сонку, вместе. Нет общения, нет преемственности, о которой говорили на форуме, нет просто преемственности. Опять общественные члены ОНК пытаются изобрести велосипед, изобретенный в первом, втором, третьем созыве. Вокруг всего да около. И надо отдать... Вот я разговаривал с людьми, которые не раз уже участвовали и организовывали. Я про Посмакова, про Сильверстова, говорю про Бабушкина тех же. Удивляет то, что вопросы одни и те же. Это не только меня одного удивляет, это их удивляет. Может быть, это и вызвано тем, что они недолго присутствовали на форуме, поуходили, потому что они знают, чем уже все закончится.
Ну да, конечно, да.
Может быть, и вроде как людям...
Имеет печальный опыт.
Да, с другой стороны, в это же время обсуждались в общественной палате, был круглый стол, обсуждались поправки в Конституцию, поэтому они, бедолаги, мотались между одним кабинетом и другим. Там же все бурно, активно что-то живет. Поэтому, когда Воронцов Александр Васильевич рассказывал о том, что, ну, вот общественная палата же Москвы, там еще кого-то Тул уже оплачивает, переезды, поезды, работы общественных наблюдательных комиссий. Мы были очень, из своего бюджета, мы были очень удивлены, как обычно, из года в год, потому что...
То есть там деньги есть, да?
Вообще-то ряд общественных палат Российской Федерации, им они живут за счет бюджета регионов, им выделяют деньги. В Томске только, если я не прав, только с прошлого года стали выделять деньги на аппарат общественной палаты, и это всего один человек.
Понятно.
Вот, а так
уборщица.
Есть... Нет, секретарь.
Секретарь.
Она руководитель аппарата называется.
Да. Руководитель, она же и руководитель, она же секретарь, она же везде, все.
Ну, деятельный человек.
Да. А в ряде регионов выделяется гораздо больше денег, и за счет этих денег содержится как раз, вернее, компенсируется работа членов общественных наблюдательных комиссий в плане...
Это был бы лучший вариант, Татьяна.
В плане, не в плане заработной, а в плане компенсации переездов, ну, когда это расходы, длительные регионы, да. И, естественно, командировочных расходов, человек должен же где-то жить, питаться, чего-то где-то как-то делать. Это был бы неплохой вариант. Мало того, на нем все сходятся, считая, что заработную плату членам ОНК ни в коем случае нельзя давать, потому что это тогда нарушается...
Командировочная не заработная плата, так что
дух закона, а вот командировочные как-то надо возмещать. На сегодня, даже, кстати, на форуме выступил Совет общественных наблюдательных комиссий, который сказал, что они запустили с этого года проект, финансируемый, опять же, фондом президентских грантов, согласно которому помощь окажется, будет оказана помощь не менее 10 региональным ОНК в плане посещения удаленных мест. Я думаю, что Иван Анатольевич про это не забудет и напишет заявление.
Я не забуду,
что заявление,
Стрежевой нас ждет.
Потому что такие вот вещи, как Стрежевой, да, где мы бываем раз в 3 года, в лучшем случае. Последний раз мы были в 2016 году.
В 2016 году были.
Вот, уже 4-й год идет. То эти учреждения надо посещать, а здесь это достаточно затратно.
Не кажется ли вам, что сам закон ОТНК в связи с тем, что не прописана оплата расходов на транспорт и связь, мертворожденная? То есть нет механизма исполнения закона. Закон есть, а механизма исполнения нет.
Видите как? В законе написано, что все траты должны вести общественная организация.
Которые коптируют.
Которые, влияют. С другой стороны, законодательно, в принципе же, разрешено общественным организациям участвовать в грантах на получение финансирования для помощи.
Но это не гарантирует ничего вообще.
Это ничего не гарантирует, то вот так вот было прописано, и вот здесь вот как-то у нас все завязло. ОНК должно быть, иначе нас мировое сообщество заставит делать превентивный механизм, который нам тяжело сделать из-за большой страны.
Что такое превентивный механизм?
Это механизм соблюдения, контроль соблюдения прав человека в местах, опять же, принудительного содержания, но он во всех практически странах, кроме Франции, числится за уполномоченным по правам человека.
Александр, наш любимый, пишет: судебный спор двух банков – это не уголовный процесс от слова совсем. Зачем равнять кислое с соленым? Это не уголовный процесс. Причем есть уголовный или неуголовный? Это спор. хозяйствующих субъектов, в котором судья-то не разбирается, понимаете, там кредит, дебет, это все, что я знаю об этом, ну, к примеру говорю, да, но судья знает еще три слова, а там же они применяют...
Сальдо, например.
Да, специфичную, так сказать, лексикологию, плюс за ними стоит конкретная таблица, условно говоря, но я не знаю там, как это называется, проценты, не проценты, я, мне даже трудно это писать, не говоря уже участвовать, вот, вот о чем речь, Александр, а не то, что неважно, какой он.
Ну, да и не эта тема нашего разговора на сегодняшний день, потому что я, например, я вот Иван Анатольевич выступил, попросил объяснить, как все-таки формируется УНК в рамках утверждается в рамках общественной палаты. И я же, в свою очередь, рассказывал о взаимодействии Совета общественных наблюдательных комиссий Томской области с Томской, опять же, УНК. И мы как раз говорили о том, что так получается, что СОНК в основном сотрудничает с УНК именно путем обмена опытом, с одной стороны, а с другой стороны, организации неких семинаров. Надо отдать должное нам с Иваном Анатольевичем, что мы в прошлом году...
Похвалил.
Да, ну, а кто же еще похвалит-то? Что мы в прошлом году поучаствовали в двух, скажем так, субгрантах. Это по поводу доступности суда и по поводу права на частную жизнь. Да. И мы как раз в рамках этих субгрантов мы проводили два семинара, которые объявляли по радио.
И один круглый стол хороший.
И один круглый стол, будет еще второй круглый стол, но он будет уже в этом году, где мы как раз и собирали членов общественных наблюдательных, членов УНК, чтобы с ними поговорить, поработать в
и
этом направлении.
И бывших членов УНК,
да,
и будущих,
членов, и членов есть... общественных советов. Да, да. И представитель у нас был уполномоченных. И у нас даже приехал вот на последний семинар человек с Каргаска, который является членом общественных наблюдательных комиссий. Нам удалось профинансировать его приезд, отъезд и проживание. Вот. То есть именно то есть для поддержания некой, так скажем, преемственности. Как мы работали раньше, как можно работать сейчас, ну, конечно, выбор делает уже непосредственно член УНК, который на сегодняшний день является, находится в комиссии. Очень сильно помогает в работе комиссии, опять же, радио «Томский благовест». Большое ему спасибо, и я это сказал с трибуны, потому что наше радио слушают прежде всего правоохранительные органы. Можем им передать привет. И на сегодняшний день проблема общения общественников с правоохранительными органами почему-то возникла. Если раньше, я помню, мы очень часто встречались, были совместные круглые столы, совместные какие-то мероприятия, где мы просто по-человечески общались.
Понятно, да.
Сейчас все становится все меньше и меньше.
Все формализуется.
Формализуется, и да, и нам сложно по телефону
теперь
формальные вещи.
Вы знаете, современный
вещи.
Чиновник, вот его можно узнать даже не по норковой шубе, нет, и не по батону. Его можно нать по лицу кирпичом.
Серьезно,
я как вот физиономист, я смотрю очень длинные глаза и очень непроницаемое лицо.
Да.
Вот это просто вот сплошь и рядом. А раньше, в 90-х годах, я помню, когда был директором школы, мы общались на кофе-брейках, в открытую, хлопали друг друга по плечам. Было нормально человеческое, мужское или женское, неважно, общение, комплименты.
Мы тогда шли к свободе.
Да. Сейчас мы идем в такое странное состояние. Поэтому-то и мэры не появляются на брифингах, поэтому-то везде сидят какие-то неизвестные люди там. Вот полная отстраненность, понимаете, не только автоматчики.
На последний круглый стол не пришел никто из УФСИН, потому что мне сообщили по телефону буквально перед круглым столом, что у них с 6 утра, чуть ли не сказал, воздушная тревога.
Учение.
Ну,
а город подумал, учения идут.
Ну, вы понимаете, да? То есть одного человека нельзя было отрядить от учений.
Ну, военные люди.
Вот, поэтому получается, что и наша проблема, и их проблема, но мы хоть что-то можем вот что-то высказывать по радио, а они хотя бы прекрасно могут понять, в каком направлении мы движемся, что мы хотим, как мы хотим. И это тоже плюс. И если бы не радио «Томский благовест», между нами бы вообще, вообще в принципе никакого не было. Было просто зияющее пятно. Угу. Надо понимать, что мы очень много делаем для общения с радио «Томский благовест» в рамках гранта «Слово ранит, слово лечит». о старте которого, кстати, было тоже сообщено на форуме.
Да, я получил данные.
Это, опять же, общение между, вот по радио, между воспитанниками, там, осужденными, между сотрудниками. Это все равно какое-то общение. Любое общение, которое сейчас должно существовать...
Неформализованное,
оно все равно помогает. У нас даже, что греха таить, если у нас раньше заседание общественного совета при УФСИН было очень, так скажем, регулярно сделано. Сейчас оно все меньше и меньше становится.
Такого не было сколько?
Вот, нет, было вот недавно. Да. Но, с другой стороны, я не знаю, вот на коллеги, наверное, председатель общественного совета увидел начальника управления всем. Но мы-то до сих пор не знаем, кто у нас. Вот, и как работать в этом отношении. Мы наработали очень много направлений, что можно сделать с уголовными инспекциями, вузами и так далее, но мы не можем это дело воплотить, потому что не общаемся мы, не сверяем часы. Это очень плохо для нас, ну и для них, наверное, тоже.
Ну что ж, времена не выбирают, в них живут и умирают, поэт сказал. Поэтому мы вот в 90-х годах имели этот, с одной стороны, хаос, да, но с другой стороны, такие вот еще полусоветские нравы. Вот, между прочим, в советское время, хоть его некоторые ругают постоянно, общение с начальниками, да, были хамы, конечно, но даже хамы-то были люди, это не были машины, которые молчат. Это были хамы, люди, которые, ну, просто вот такой, извините, бытовой хам, и все.
Ну, тоже был, что не подойдешь к нему, но... Поговорить можно было.
Можно было.
Если
да,
подошел.
Да,
если
да.
подошел, да.
Кстати, когда я в университете уверовал, видимо, меня жалели, что ли, не знаю, там всякие доценты подходили, по плечу хлопали, да, в общагу приходили, ну, пытались переубедить, что называется, зря там он связался с неверующими. Вот, и у них не было никакой враждебности. Абсолютно. Они жалели. Мальчишку 17 лет просто жалели. И я им по-человечески был благодарен за это.
Попал
Хотя
в сети,
я считал,
да?
что они неправы, не то дело делают. Ну, не такие убеждения. Но при этом они не были холодными. Вот я о чем только и говорю сегодня. Вот есть какой-то... Кстати, вот в УФСИН могу похвалить капитаны приходящие, молодые вот эти вот, довольно приятные люди.
Ну, вы видите, такие. Как нам перестало ходить после какого-то времени. Министерство внутренних дел как-то стало игнорировать и потихонечку отошло в сторону. Но мне очень нравились их передачи с теми же участковыми. Это очень была приятная передача. Было очень много... И радиослушатели об этом узнавали. Я не знаю, почему Министерство внутренних дел сейчас не реагирует.
Но, видимо, и в них ряды этот вирус окаменевания.
Нет, мне кажется, это все-таки сверху идет. Какие-то
импульсы
сверху.
Коронавирус, такая корону, все правители такие, все пожизненные.
Замыкание.
Да.
Закрывание.
Да, да, закрывание.
Вот какое-то.
Да,
вот...
да.
Так это очень плохо, это к чему приведет-то?
Это приведет к официозу сплошному.
То так есть... это не жизнь уже,
это
ребята.
Это приведет к части людей, к повышению по службе.
Меньше риску. Потому что они поглядели на всех этих бывших чиновниц, которые там глупости лепят. Зачем я? Я тоже человек могу ошибиться, да? То есть пресса сама отчасти виновата, она рвет на части глупого чиновника, она сама отчасти виновата, и люди пугаются. Зачем мне это нужно? Я приду, что-нибудь глупость скажу нечаянно, мне спровоцирует там Теренчук, и пожалуйста. Вот. Так что тут тоже как бы их можно понять.
Ну давайте пожалеем.
Да.
Ну а что еще остается?
Можно понять.
Ну действительно пожалеть только.
Это так и есть.
В себе живут, в себе все хранят.
Ну, я думаю, что у них есть свои там психотерапевты, там священники, там, не знаю, кто как, справляются они, у них есть свой коньяк, наконец, снимают стресс.
Со многими сотрудниками ФСИН, конечно, с ними работать, потому что выгорание там жуткое.
Да, да, да. А МВД, извините, с алкашами все же общаются.
Никуда не денешься, везде выгорание существует. Ну, смотрите, зато вот здесь почти целый час в этом году на форуме было награждение представителей
ВНК. Да, всякое разное, да.
И, кстати, если раньше обычно награждала только общественная палата и Федеральная служба исполнения наказания, то тут еще Общероссийская общественная организация вот появилась, уполномоченный при президенте. Кстати, Баланкин был, Александр Николаевич, очень мной уважаемый человек.
Москалькова там была, да?
И Маланкин был представитель. Москалькова, как обычно, некогда. Был Маланкин Александр Николаевич, который вручал грамоты. И сразу, правда, ушел после этого.
Синовские грамоты были.
Синовские были
грамоты. МВД был? МВД, по-моему,
нет. Нет, МВД не было. Даже поговорили о том, что пора бы уже общественной палате вручать грамоты МВД и все.
Да, 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 да.
За то, что они критикуют.
За то, что они вроде как тоже. Кто-то приходит, кто-то не приходит.
Приходит, да.
Ну, вообще, вы оцениваете стиль работы не высшего звена, а ваших коллег, как чаще комплементарный, если вы знаете об этом, или принципиально такой, как вы попытаетесь сделать? Вот чаще что?
Коллег из ВНК? имеется в виду.
Да. А стиль самого ОНК, вот их отчет, я не знаю, как-то выступление, это скорее комплементарные. Власти молодцы, мы тоже молодцы, и все мы молодцы. Или такое вот более правдоискательское.
В основном поощрение себя.
Да.
В основном так.
Ну, я думаю, что это как обычно. Кто-то там... Я, для меня было всегда примерно так. 30% работает, не, как вот мы стараемся в Томске, да, невзирая ни на что, мы просто работаем. Если где-то какие-то проблемы есть, давайте обсуждать. Где-то это 30% – это сплошное сусёканье, вот, а 40% – это отсутствие. Отсутствие как такового общественного наблюдательной комиссии. То есть она есть,
нет, просто
она
декорация,
что-то делает, декорация.
Да.
Присутствует на коллегиях, присутствует на мероприятиях спортивных, еще где-то.
Но в тюрьму не ездит.
Даже если ездит в тюрьму, то...
С концертами.
Либо с концертами, либо чаем.
С библиотеками.
Да, понятно.
Ну, как можно так, что, например, я не буду называть ОНК каких регионов, у них нет дежурных телефонов. То есть обращайтесь к нам по электронной почте. Ну что это такое?
При том, что в тюрьме запрещена.
Ну, это вообще издевательство просто.
Вот, плюс ко всему надо...
Кстати, я обращался по телефонной почте, они даже мне не ответили по своей телефонной почте.
Ну, это естественно,
почте.
Да, мёртвый ящик.
Ой, по электронной.
Да.
Ну, у каждого свои, или, опять же, электронная почта. Это надо знать, где к кому обращаться. То есть, я бы сказал, что где-то у нас в консерватории что-то меняет.
Ага. В общем,
ну, это тоже общественные, где тут никуда не денешься.
Это живая вещь. Ну, то есть тенденция понижательная.
Да нет, ну, это зависит от утверждения.
Я считаю, что со временем тенденция не меняется.
А, вот как.
Но надо учесть, что это может быть даже и к лучшему, потому что со временем работу общественных наблюдательных комиссий все больше и больше. Мы, когда первые шли, у нас была в основном проблема, связанная с разгильдяйством и зашоренностью. Чем больше мы проблем сняли в свои три созыва, тем сложнее работать следующим созывом. Там уже более сложные проблемы. Если у нас раньше даже взять медицину, Федеральная служба исполнения наказания, это вот одна из самых таких больших проблем, которые существуют. Если брать медицину, то если раньше она относилась к начальнику управления, и можно было решать
сейчас
на месте,
отдельно.
Сейчас это отдельно, и в случае, если у тебя что-то не получается, надо обращаться в Москву. А учитывая существующую ротацию, которая увеличилась за последнее время в органах правоохранительных, то пока ты обращаешься к одному, он уже уходит, появляется другой, и все это как-то ловко так теряется, непонятно где. Вот, поэтому тут надо иметь напористость гораздо больше, чем в наше
время. Те же проблемы, например, трудоустройства, правильного трудоустройства в исправительных колониях, это тоже... Это целое следствие надо вести. Мы разве имеем право на это?
Александр снова спорит со мной. Суд присяжных работает в уголовном процессе. Он не может решать споры двух банков. Это же вы сами сказали, разве не так? Так вот, именно Лебедев решил, что может. В арбитражных судах будут тоже присяжные. Вот и все. И еще глава УФСИН Томская, видимо, я так понимаю, заявил, что в 2019 году они заработали 280 миллионов рублей, а способны миллиард освоить. Они решили бабло рубить. Да почему? Это нормальная ситуация. Все некоммерческие организации имеют право на какую-то...
Не, мало того, что они обязаны зарабатывать. Они обязаны зарабатывать как можно больше. Мы давайте не будем забывать. Причем тут бабло рубить? Чем больше выполняется работ на территории закрытых учреждений, тем больше осужденные получают заработную плату, тем больше покрываются...
Меньше дурку гонят.
Меньше, они больше заняты,
да.
И тем больше покрываются исков, которые выставляются. Кстати, а это же потерпевшие. Да. Они-то почему должны страдать?
Да.
Как раз мы это и говорим, и надо отдать должное федеральной службе, она заботится прежде всего, чтобы человек, имеющий иски, прежде всего был устроен на работе.
Да. Да, об этом говорили, не раз они уже.
Да, тут это хорошо.
Она
и пускай миллиарды,
это делать,
пускай
деле.
Это будут десятки миллиардов. Чем больше они зарабатывают, тем лучше. Опять же, надо понимать, что из этих же денег вычисляются содержание осужденных. Это уменьшается, нагрузка на налогоплательщика. Это
нам
хорошо.
23:50:03, говорите, вы в прямом эфире.
Добрый день, Александр.
Здравствуйте.
Знаете, вот мы же видели все, как работали товарищи из УФСИН на улице Усова. Они там занимались ремонтом.
И?
И вот Ну, так и, может быть, работать надо поэффективнее, может быть, или как?
Это, пожалуйста, к заказчику. Заказчик принимает работу, смотрит за процессом работы. Мы же не технологи.
Ну, понятно, там качество, возможно...
Я хочу одну цифру, которая вот, значит, была на форуме озвучена, я не помню кем. Значит, по стране за этот год, на 1 февраля этого года, всего исков и на 200 миллиардов рублей.
Ой-ой-ой-ой.
Это по стране.
По стране. Это сотрудник федеральной службы говорил.
Ну, конечно.
Это замначальника правового отдела, по-моему, говорил.
Кажется, да.
Да, то есть это очень много исков. И надо, опять же, действительно к заказчику. Но тут просто надо работать и муниципалитеты, и федеральной службы. То есть мы можем критиковать как угодно, но эту всю систему мы можем сами и от общественности даже помогать им выстраивать. Им тяжело найти какой-то общий язык, не знаю почему. У нас есть центр в Дзержинке, исправительный центр, где осужденные в принципе должны работать.
Там 95 человек.
У нас очень много дается разрешений на...
Это административно осужденные,
да? На гастарбайтера.
15-суточники.
Это прям... Уголовное наказание, помните, рассказывал, исправительная работа.
Ну, как сказать, смягчается наказание таким образом.
Ага. Вот, и получается, что мы гастарбайтеров пытаемся работой сделать, то есть обеспечить, а люди, которые должны выплачивать иски, должны выплачивать свое содержание, почему-то не пытаемся. Это, конечно, проблема и Федеральной службы исполнения наказания, и вообще-то муниципалитетов. Тот же самый центр находится вообще-то в городе.
Конечно.
И тот же мэр должен быть заинтересован в этом.
Те же тамячи,
города,
которые
муниципалы,
выйдут.
Это же нищие. И они к федералам относятся, сразу скажу, ой-ой-ой, федералы-то не наши вообще.
Ну, а люди-то там сидят, тамячи, это наши.
Они ездят также в автобусе.
Они и будут жить после этого здесь.
Я вам даже больше скажу, согласно, опять же, законодательству Российской Федерации, единственная организация, которая может помогать и содействовать в работе общественных наблюдательных комиссий, это муниципалитет. Мало того, это 133-й закон, по-моему, если он о муниципальном самоуправлении.
Ну, я представляю лицо Кляйна, когда вы ему об этом расскажете.
А, нет, вопросов нет. Когда я заканчивал уже, я написал, тогда был не Кляйн, тогда был кто-то другой.
Николайчук.
По-моему, да. И я написал это письмо с просьбой организовать встречу, и он ответил нам, что да, мы готовы сотрудничать и готовы обсуждать этот вопрос, и тогда даже там был назван управделами, который готов с нами это дело... То есть это просто дело надо делать. У нас же очень много по муниципалитету проблем. Даже взять следственный изолятор или воспитательную колонию.
Отопление.
Когда отопления нет, я дома могу поставить калорифер, а осужденный, обвиняемый, подозреваемый нет.
Да. И болезни отсюда идут.
Потому что школы и садики подключают, а их-то нет. И они как все вместе.
Вот поэтому они не горят. А школьные лагеря детские горят из-за этих товарищей ветерков советских еще старых.
Ну, им же холодно там. Да, это же тоже надо понимать. И учитывая, что очень большая часть следственного изолятора выходит на свободу, а не в колонию. То есть он признается человеком, ну, не совершившим ничего, не преступник. А живет он там, почему-то замерзает. Ну почему так-то? Если мы не думаем о себе, о своих товарищах, которые вот бок о бок с нами, ну как нам дальше жить-то, я не понимаю.
Да-да-да. Вы слушали программу «Общественное право». С вами был Владимир Терентьев, автор программы Геннадий Постников и председатель общественной наблюдательной комиссии Томской области Иван Шевелев. Спасибо вам за ваше внимание. Подкаст будет сегодня чуть попозже. У нас проблемы с компьютером, но обязательно будет. Очень часто нам звонят именно по поводу того, что подкаст задерживается. Ну, видите, я и жнец, и дудец. А у нас еще и компьютер завис, сломался. Вот как получу только запись в руки, то тут же ее и выложу. Ну что ж, большое вам спасибо, что вы проявляете верность и оценили наши взаимные усилия. Я-то думаю, что каждая общественная организация, живая, конечно, у которой есть что сказать, должна пользоваться этой возможностью, приходить на благовест, потому что мы всегда рады. Мы с самого начала хотели, от себя скажу, ну и так все говорили, сделать именно общественное радио, в котором бы люди делились насущным, вот то, что их лично касается. Ну, а, как говорится, в тюрьме, как в России, не зарекайтесь, нет суда. И тюрьмы это дело запросто можно сделать, даже будучи вполне приятным человеком.
Мы с вами говорили, Владимир Михайлович, общественные организации, по моему телефону, к вам, любой, мы всегда их рады выслушать. Выслушать проблемы, мы эти проблемы готовы поставить... при неработающей общественной палате Томской области да. нам только и остается, отчасти, что работать.
Отчасти пользуясь знакомством с облсменом, да?
Да.
И прочими связями. Спасибо, до свидания.
Всего доброго вам, до свидания.
Любви, добра всем, до свидания.
Общественное право.